Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». 25 лет назад была основана легендарная российская рок-группа «Звуки Му». Ну, если точнее, то ее первый концерт состоялся 28 января 1984 года в школе, где учились фронтмен и солист Петр Мамонов и бас-гитарист Александр Лепницкий.
Да.
Точно? И мы сегодня поговорим об этом легендарном времени, о том, чем группа была для этого легендарного времени. Увы, без Петра Мамонова. За нашим столом один из основателей группы «Звуки Му» Александр Лепницкий, продюсер и тележурналист, клавишник группы «Звуки Му» Павел Хотин, Александр Фагот Александров, участник легендарного первого состава группы «Аквариум» и группы «Звуки Му», и Василий Шумов, лидер группы «Центр», продюсер альбома «Звуки Му. Простые вещи». Первый вопрос. Каково вам без Петра Мамонова? Поскольку давным-давно это разные вещи. Да? Петр Мамонов отдельно, а группа «Звуки Му» — это такой отдельный, это два отдельных мифа, я бы так сказала. Александр Лепницкий.
Надо сказать, что в дни юбилея я себя чувствую очень легко в контексте твоего вопроса. Потому что я думаю, что если бы у Петра было какое-то внутреннее напряжение, то он, обладая такой мощнейшей энергетикой, и сыграв юродивого в известном фильме,
«Остров»,
мог бы нам испортить праздник в своей же группе. Но он этого не сделал, наоборот, он как-то нам пожелал очень легко его отметить, позвонил, поздравил. То есть у нас легкие отношения. И поэтому юбилей группы нам удалось отметить очень легко и весело. Другое дело, что мы выбрали для этого маленькие такие зальчики, пригласили только своих близких друзей. Были предложения еще к 20-летию группы 5 лет назад от очень серьезных людей заработать очень много денег, сыграть концерт в самом большом зале Москвы, пригласить там наших друзей из Запада Дэвида Бирна и Брайана Ина. Но так как Петр отказался еще 5 лет назад, то уже в этом году мы к этому не возвращались. Деньги он зарабатывает в кино, мы в других видах деятельности. Поэтому просто скромно отметили юбилей, потому что дата эта для нас важна.
А кто пел за Мамонова? Можно поинтересоваться?
Все практически, кроме меня, потому что вот я очень боюсь пока что петь. Хотя уже в этот раз хотелось петь.
Муха – источник заразы, сказал мне один чувак. Муха – источник заразы, не верь, это не так.
Василий Шумов, может быть, как вот группа «Звуки Му» должна себя чувствовать без Петра Мамонова?
Сам факт того, что вот в эти дни мы празднуем 25-летний юбилей их первого концерта, но обычно рождение группы ассоциируется или с первым концертом, или с первым альбомом. И сам факт тот, что группа существует с Петром Мамоновым или в данное время без него, говорит о том, что жизнь продолжается. И я большой поклонник не смотреть в прошлое, а наоборот смотреть или вот где мы сейчас находимся, ну или, по крайней мере, в будущее. И мне почему-то кажется, что у ребят есть хорошее будущее. Они как-то так стесняются, что ли, или как-то вот они отвлекаются на какие-то вещи. Я им говорил уже несколько раз, что вам надо записать свой новый альбом. И записать вот именно в том виде, в каком они сейчас есть. И провести такой, как бы, что ли, национальный проект. Потому что группа, я считаю, национальная. Национальный ансамбль.
Вот да, национальные идеи алкоголизма, свободы.
Психоделии, да. Они были инноваторы вот именно этого творчества в плане музыки. Вот у нас были такие художники, вот, которые где-то можно отождествить по посылу. Ну, Зверев, вот, допустим, приходит на ум. Ну, там еще вот эти наши...
Нонконформисты.
80-х годов, того же периода.
70-х, да.
А групп таких не было вообще. И с тех пор... Не так много их появилось, ну, естественно, мне трудно об этом судить, потому что я последние годы жил в Калифорнии, но, по крайней мере, глядя на то, что вот они начали, я думаю, что они спокойно и могут его продолжить. А то, что Петр в данное время отошел, это совершенно нормальный процесс. После того, как любой ансамбль, существующий больше там 3-4 лет, 5 лет, у всех начинаются смены состава, люди приходят, люди уходят, на ходу конец люди умирают даже. Такое случается. Здесь какой-то драмы нет. Я не вижу какой-то большой драмы.
Василий Шумов, спасибо. Александр Александров, он же Фагот.
Для меня, собственно, не было какого-то вопроса о том, кто сейчас играет в группе. есть ли петь или нет, он вообще-то есть. Когда мы все собираемся, мы вообще этим как бы организуем какое-то новое качество, то есть личности, поскольку, в общем-то, все участники группы самодостаточны и как музыканты, и как артисты, да, то вместе в этом коллективе создается какое-то совершенно новое качество, совершенно отдельное и настолько сильное, что, несмотря на силу Пети как личности, как артиста, его отсутствие не настолько...
Не является,
да, вот моментом нехватки чего-то. Все в порядке. Песни те же, идеи остались, жизнь продолжается. И он был вместе с нами на сцене в эти юбилейные дни и остается в жизни всегда.
Александр, спасибо. Павел Худин.
Ну, что касается отсутствия Петра, тут у меня раздвоение личности наблюдается, потому что, с одной стороны, очень жаль, что его нету, безусловно, поскольку такого актера, как Петр, рок-сцена, так я не побоюсь этого, найти очень сложно. И сыграть его, ну, в общем, наверное, и не удастся. Вот, да и не надо. А с другой стороны, поскольку человек, ну, сделал такой выбор, он очень определенный и связан с его, в том числе, и с какими-то религиозными, то есть глубокими достаточно осознанными убеждениями, то значит, если он это сделал, значит, это так и должно быть.
Павел Худин, я бы хотела, чтобы мы сейчас послушали Ольгу Свиблову, директора Московского дома фотографии. Она не могла к нам присоединиться, и мы с ней по телефону говорили о ее любимой группе «Звуки Му».
«Звуки Му» в моей биографии появились где-то в начале-середине 80-х годов. Они появились как звук, который трубил о том, что что-то начинается. А дальше вся перестройка, она как-то с ними так и закрутилась. И «Звуки Му» — это, конечно, еще и Петя Мамонов в «Такси Блюз», который для меня был очень важным фильмом, потому что в этом фильме я уже не просто почувствовала, а я уже поняла и могла отрефлексировать, что начался новый какой-то период жизни. Это фильм про то, как произошел перевертыш, и люди, которых не было, вдруг вошли в историю. Те, которые были и, казалось бы, ей управляли, они из нее ушли. Вся коллизия была в том, как поменялось снова в России, это свойственно. Кто был ничем, то станет всем. Вот этот вот тщательный девиз, который революция повесила на знамя, он у нас циклически происходит заново. И герой Мамонова, который в какой-то степени играл сам себя, вот он был этим знаком того, что придут другие люди, другая харизма, другие ценности, и они начинают определять время. То есть они его не просто определили, они еще и артикулировали эту проблему. Вот это для меня были «Звуки Му». И странная вещь, вот сейчас, когда Петя Мамонов появился в фильме «Остров», все-таки я Петю Мамонова не могу воспринимать оторванно, да, несмотря на то, что его жизнь лично уже складывается по-другому от этих песен, по-другому от этой группы. Это все равно кусок Пети Мамонова. И то, что было запущено 25 лет назад, четверть века назад, оно сейчас прорастает. И Петь сам в какой-то степени следует этим словам. А появился фильм «Остров», в котором Петя играет уже другого героя, героя юродивого. И это тоже интересно, тоже как-то удивительно совпало со временем. А сейчас, когда я слушала «Звуки Му» в этом самом замечательном клубе «Маяк», это был момент снова какой-то свободы, потому что перед кризисом мы все как-то сжались, скукожились, и от этого возникли какие-то, знаете, как бывают вот на спине такие зажимы. Какой-то физический зажим происходит перед временем, перед тем, что будет. Вдруг мы пришли, я туда пришла, и мы так весело и так чудно танцевали на стульях, и так удивительно было видеть движение и звук, слышать, и в этом было такое раскрепощение, такая какая-то удивительная радость. Все как-то вернулось на эти четверть века назад, по спирали пошло. И я понимала, что это уже не просто встреча с друзьями, это не просто встреча с Сашей Лепницким, которого я вот и знаю как раз четверть века, или с другими героями группы, а это представление о том, что все начинается заново, что снова надо будет все делать как-то, да, каждому заново. И время должно раскрыться, как звук. И это было тоже очень правильно и очень вовремя. Они даже внешне почти не изменились. Ну, так мне кажется, может быть, это иллюзия. Но звучат они так же. Они такое же действие производят в душе. И слушать их сегодня оказалось безумно интересно. И не потому, что ты вспоминал, а потому, что ты в этот момент не думал. Ты в этот момент чувствовал вот это раскрытие большого дыхания. Жалко, что Мамонова не было, но Мамонов теперь Иван Грозный. Это мы увидим, как только он появится на экране.
Вот такой рассказ, вот такие чувства и мысли Ольги Свибловой. Ну, давайте вернемся в год 1984. Советский Союз на дворе, и мы еще не понимаем, что скоро начнется перестройка, и все запрещено. Ваших коллег в Петербурге всячески притесняют.
Наоборот, притесняли в Москве.
Александр Лепницкий.
В Питере-то как раз известно, что комитетчики организовали рок-клуб, и к 1984 году он отлично существовал. А в Москве, где абсолютно эти маразматики во главе с Черненко тогда правили бал, наоборот, запретили практически все концерты. И к моменту нашего выхода на сцену первого, уже лидер «Воскресенья» сидел в тюрьме, через полтора месяца сыграв в этом первом в нашем концерте с «Браво», Жанна Агузарова была отправлена за решетку, и этим занимался Комитет госбезопасности. Поэтому мы-то как раз вышли на сцену в самое гнусное и тяжелое время, в полнейшее разложение советской власти.
Александр Лепницкий, вот, может быть, вы помните, какая была погода, что было в магазинах в это время?
Я продолжу просто, потому что я организовывал именно первый концерт и сделал это, не побоюсь быть там нескромным, мастерски, соблюдая все правила конспирации, то есть то, с чем большевики пришли к власти, конспирируясь много лет перед царской охранкой, нам пришлось это в 1984 году просто с гитарами делать, причем никто не желал свержения власти, в отличие от большевиков, а просто элементарное самовыражение и заявить о своих правах, как пел Цой. Тогда он написал как раз эту песню, там, через год мы пришли заявить о своих правах. Вот это и было главным стимулом. Мы поэтому сделали концерт в школе под маркой «Вечер встреч выпускников». Конспирация была полнейшая. Встречались просто где-то у каких-то часов. День был очень морозный. Чудесный был такой январский вечер. И пробирались просто переулочками, чтобы никого не свинтили. Потом практически всех участников вызывали во все отделения милиции города, где сидел представитель госбезопасности вместе с местным замначальника отделения, человек в штатском. И спокойно там расспрашивали, а что вы там делали в этой школе, а кто там был. Туда не проник ни один их агент на самом деле. А участники, вот, кстати, Василий Шумов участвовал и пел песни в том концерте, и тоже рисковал в какой-то степени свободой. Сейчас даже никто и не поверит из молодых слушателей, до какого маразма могли докатиться руководители Советского Союза.
Александр Лепницкий, ну давайте Василий Шумов послушаем, что он помнит вот о том концерте.
Ну, я помню подготовку к концерту, потому что я с ребятами дружил, и они сильно очень мандражировали, да? Понятно, состояние. И у них в концерте была театрализация. То ли это был план, как бы так, ну, сгладить небольшую неуверенность чисто вот музыкальную перед первым выходом на сцену, или какая-то у них была театрализованная концепция, с вами художник дружил, тогда этот Вадик, да? На сцене, ну, помимо обычного рок-комплекта, там, барабанов, усилков и все, что, значит, смогли туда привезти. Тогда тоже проблемы с аппаратурой были дикие. Помимо того, что играть было нельзя, так играть сюда было не на чем. И они использовали маски. Это Вадик маски, да?
Нет, эта маска была грандиозная художника, как раз 70-ника, а. Кука.
Такая идиотическая физиономия чья-то, метров
высотой. Она была очень большая, ну, я думаю, в стилистике африканских масок.
Но она почему-то была чисто такого, какого-то такого советского вот воплощение, то есть она давала, еще более усугубляла и без того тяжелую ситуацию.
Мы ее одели на гитариста Алексея Бортничука, брата Мамонова, который только буквально как 3 дня вернулся из лагеря, где сидел за тунеядство, угу. И еще не влился в группу. На него одели маску и охотничьи резиновые сапоги.
Сколько часов играли?
8, нет, у нас не было на час, но 8 песен за 30 минут.
Ну да, и публика в зале, она была совершенно как бы вот из белого в черный, вот как такие контрасты. Там, допустим, были друзья ансамбля музыкантов, вот, типа меня. А также там были выпускники школы. Обычные советские выпускники школы. Нет, уже не школьники, а уже там...
Выросшие уже, инженеры.
Уже вот эти инженеры, архитекторы, это уже которые приличные советские люди с женами, в внутривых шапках вот эти, которые пришли, там разделись в пальто. И, естественно, они сами этого не ожидали. наверное, так и шли же на вечер выпускников.
Да.
И если там в то время сказать, что тут у нас будет ансамбль из выпускников играть, первая мысль, ну, какой-нибудь там типа вокально-инструментального, там, с песнями, как вот вокально-инструментальный ансамбль 80-х годов в СССР был. А тут, кстати говоря, для многих музыкантов, вот те, которые пришли на концерт, группа «Звуки Му» произвела шокирующее впечатление в плане отторжения. Но до сих пор существует какой-то такой, как бы, ну что ли, водораздел между вот этой попсой, вот этой всей, ансамблями, которые типа так посматривают за своей там популярностью, за продаваемостью, за своим рейтингом. А есть музыканты, которым это неинтересно, им интересно само творчество. И вот эти все, которые, значит, попса вот та, тех лет, которые вроде как рок-ансамбль, а сами они такие попсовики, им бы в голубой огонек советский попасть. Они дико напряглись. Во-первых, они полностью не врубились ни во что. Второе, они перепугались, что в «Голубой огонек» они больше точно не попадут, посещая такие мероприятия. Я не буду называть, кто там лично, я видел кого, и кто там сидел там так, побаиваясь, глядя, да, когда приедет милиция, вязать все это дело. И можно было сразу понять, кто свои, а кто вот и нашим, и вашим такие, или просто настоящие выпускники. Все свои были в ламину пьяные, включая меня самого. Это не потому, что специальное мероприятие было, это потому, что была ежедневная это, процедура. Я, допустим, попал на этот концерт, у меня приятель, с которым я же выступал, Валерий Рацкевич, это группа из «Рубинова атака», вот еще там более старшего поколения, чем вот наша группа московского рока, у него была база на Маяковской. И мы прям с дня с ним там пили, готовились идти на концерт. Когда мы уже пришли, ну, в нормальном состоянии, то есть уже были готовы выступать, и так вот все наши друзья так тоже уже как на праздник пришли, а вот эти вот выпускники и вот те, которые как-то испугались, ну, сейчас, думаю, сейчас всех свинтят, и карьера накроется, вот эта советская карьера в советской филармонии. А часть людей, вот типа меня, просто полностью, как бы, наконец-то они выступили, потому что я знаю, как они долго готовились, и как они, ну, вот, волновались, и даже сомневались, стоит ли концерт давать. Не по причине того, что это там будет свинтит или еще, а по причине чисто вот артистическим, типа, вот они не готовы, типа, они облажаются там. Ну,
рок-н-ролла без лажи не бывает, как мы знаем.
Они не рок-н-ролльные группы, в общем, все дело. Допустим, я начинал такой обычный путь музыканта, как в тех лет. Я играл в школьном ансамбле, я играл на танцах, я там учился там играть на инструменте. Они шли совершенно другим путем. То есть вот у них вот нет этой такой, как бы, ну, школы вот этой, на которую можно опереться.
Это правильно.
Вот. И поэтому так их воспринимать надо. Именно не с точки зрения академизма. А в то время у нас, кроме «Битлз» тогда, ну и каких-то вот этих там западных, ну, «Пинк Флойд», народ же ничего толком не знал, вот эти выпускники школы, которые пришли. И когда они тебя увидели, они же узнали, что это вот, да, они с нами учились, и во что они теперь превратились. И сейчас нас тут всех свинтит вместе с ними. Это по 15 суток давали тогда, ну за что там, да? И вот поэтому такой был концерт, такой довольно-таки, ну, контрастный.
Василий Шумов. «Свобода» в клубе «Квартира 44» 25 лет назад была основана легендарная рок-группа «Звуки Му». И мы вспоминаем сейчас день концерта. Вот я хочу спросить у Павла Хотина, а вы помните, какие, собственно, песни там звучали? Там, например, «Бутылка водки» уже была написана к тому времени?
Да, но она не звучала. Но я помню, что игрался точно совершенно «Темный Му», игрался «Серый голубь», да? Вот, и какая третья песня, я не помню, игралась.
«Зима», «Источник
заразы». «Зима» игралась, «Источник заразы», правильно, да.
Да, я представляю лица этих выпускников, которые услышали, например, первый раз «Источник заразы».
Все песни радикальные по-своему.
Павел, ну, может быть, вы действительно немного расскажете о том, как вы вот эти радикальные тексты, как вы им придавали замечательный саунд?
Саунд? Да нет, ну, тогда он не был еще замечательным, так скажем, потому что саунд — это все-таки действительно дело, в том числе, вот, продюсера. Очень важен человек, который называется звукорежиссер, о котором почему-то всегда забывают. Чем у нас отличается и до сих пор отличается в худшую сторону? Непониманием самого процесса, что такое есть выступление группы. У меня не было вот за всю мою жизнь, она уже достаточно долгая, ни одного концерта или, может быть, несколько концертов, я важные вещи сейчас достаточно говорю, где был бы пульт на сцене, свой звукорежиссер сценический, и который делал бы музыкантам комфорт. Когда ты играешь, ты должен, помимо того, что ты слышишь партнеров, ты должен слышать какую-то группу инструментов, которые связаны именно с тобой, да? Во-первых, ты должен слышать хорошо себя. Во-вторых, ты должен хорошо слышать ритм это барабаны, которые должны быть тоже индивидуально даны, причем не все барабаны, потому что есть барабаны, которые глушат это вот железо тарелки, их не надо давать, потому что они обычно музыку гасят очень сильно, ну и так далее, то есть свой баланс, короче говоря. Без этого баланса, какой бы музыкант ни был семипядей, он хорошо не сыграет концерт, потому что это не будет с достаточной отдачей, достаточно ритмично. Исключение составляют лишь только какие-то бары, пабы небольшие, где люди играют через комбики, где звук на сцене такой же, как и в зале практически. Вот. А в принципе, вся рок-культура и джаз-культура, она основана на том, чтобы был хороший звук на сцене, чтобы музыканту было хорошо. У нас этого нету.
Паша, можно вопрос сразу? Вот буквально 28 января 1984 года на сцене этой самой школы, что там было со звуком?
Ой, ну там было все ужасно, конечно, со звуком. Ну то есть это была, если так говорить, честно говоря, помойка просто. Вот. Ну помоечный был концерт такой обычный, но форма была помоечная, а содержание было необычное, потому что действительно было новое слово.
Павел Хутин, спасибо.
Хотел
а Василий
бы
Шумов?
Добавить вот насчет аппаратуры и звучания на сцене. В 84 году вот то, что у них было на сцене, это было даже очень неплохо. У Саши, значит, у него был хороший там басовый усилитель.
Нам помогали друзья.
Друзья помогли, да. Я вот к тому времени, ну, уже как-то более-менее наша группа была хоть как-то известным. И я играл в таких ситуациях с аппаратурой, что вот у них, то, что Паша сейчас назвал помойкой, это даже было очень даже ничего по тем временам. Потому что, опять же, играть было не на чем вообще. Аппаратура была... Ну, такого среднего пошиба у кабацких музыкантов.
Я тут, позволь, тогда продолжу мысль. Просто, на самом деле, дело не в аппаратуре. Аппаратура может быть любой, но дело в подходе. Вот, у нас не было своего звукорежиссера тогда. Мы вообще об этом особо и не думали. Да. Звукорежиссер — это как вратарь в команде. Он может из прекрасного концерта сделать Г полное, вот, а может из какой-то очень посредственной группы, благодаря своим знаниям, сделать просто прекрасную картинку, и все будут, ну, в восторге. Просто я, в отличие от других господ-музыкантов, просто увлекался тогда уже там джазом, джаз-роком, играл Deep Purple там, то есть я был, может быть, чуть более подкованный музыкант, чем они, поэтому, наверное, и удавалось.
Павел Хутин. «Свобода» в клубе «Квартира 44». 25 лет назад была основана легендарная русская рок-группа «Звуки Му». И сегодня мы говорим с одним из ее основателей, бас-гитаристом Александром Лепницким, ныне продюсером и тележурналистом, с клавишником группы «Звуки Му» Павлом Хутиным. За нашим столом Александр Фагут Александров, участник первого состава «Аквариума» и первого состава группы «Звуки Му» и лидер группы «Центр», продюсер альбома «Звуки Му. Простые вещи» Василий Шумов. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30, коротко о главных новостях. В Ингушетии, один из муниципальных округов Назрани, объявлен зоной контртеррористической операции. Сотрудники спецслужб ведут поиск боевиков. Введен ряд ограничений на передвижение транспорта и людей. В Австралии число жертв сильнейших за последние десятилетия лесных пожаров достигло 65. Полиция считает, что некоторые очаги огня на юго-востоке штата Виктория возникли вследствие намеренных поджогов. Пожар в здании общежития на юго-востоке Москвы ликвидирован. Пострадал один человек. Около 40 человек, преимущественно антифашистов, задержано в субботу на концерте, который проходил в одном из клубов Москвы. В столице Мадагаскара, городе Антананариву, полиция подавила выступление оппозиционных демонстрантов. При этом были застрелены 23 человека, более 80 получили ранения. Марш протеста направлялся к дворцу президента, которого оппозиционеры обвиняют в растрате государственных средств. Вице-премьер российского правительства, министр финансов Алексей Кудрин заявил, что 2009 год будет самым сложным для российской экономики. Он также отметил, что надо быть готовыми и к тому, что сложная ситуация продлится от 2 до 3 лет. В Швейцарии сегодня проходит референдум о свободном перемещении и праве на работу в стране для граждан ЕС. На референдуме швейцарским избирателям предстоит ответить на вопрос, согласны ли они продлить действие соглашения для граждан 25 стран Евросоюза и распространить его на двух новых членов ЕС – Болгарию и Румынию. Вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы к улучшению отношений с Москвой и сотрудничеству с Россией по разным вопросам международной безопасности.
Говорит Радио Свобода. «Свобода» в клубе «Квартира 44». 25 лет назад была основана легендарная русская рок-группа «Звуки Му». За нашим столом один из ее основателей – бас-гитарист Александр Лепницкий, ныне продюсер и тележурналист. Клавишник группы Павел Хотин, Александр Фагот Александров, участник первого состава группы «Аквариум» и «Звуков Му», и человек, который играл во многих довольно замечательных проектах, в частности, Сергеем Курехиным. Василий Шумов, лидер группы «Центр», продюсер альбома «Звуки Му», «Простые вещи». Ну, давайте все-таки вернемся. 84-й год. Саша Александров не был на этом первом концерте, да, не участвовал. Ну вот что вам вспоминается из того времени, из этих первых безумных лет существования группы?
А мне очень интересно получилось. Я, когда играл в «Аквариуме», я доиграл до фестиваля «Тбилиси 80». И после этого пошел учиться в консерваторию, собственно, вот так получилось. Поскольку сочетать учебу в таком учебном заведении и одновременно играть в такой уже на то время известной группе просто невозможно было, поскольку и гастроли, и все. Ну, в общем, пришлось сделать 5-летний перерыв на подтягивание своего образования. И после этого я поехал в Москву. Ну, как-то так вообще с Москвой, связи Питера и Москвы в то время. Практически это, наверное, был вот этот поезд «Москва-Ленинград». В нем, собственно говоря, вся советская, да, на то время рок-музыка-то и жила просто вот передвижениями, да. Туда, конечно же, подтягивались еще какие-то ребята там с Урала, из Сибири, в общем, но это такие эпизодические, но достаточно яркие личности. Ну, а основной, как бы вот такой русский рок советского периода, он как раз вот и был именно в этом поезде. Ленинград-Москва. В «Красной стреле», собственно, да. Вот. И когда я приехал в Москву, это было очень интересно, я просто шел по улице, по каретному ряду, и вдруг увидел моих старых знакомых, Петю, Сашу, и я не помню, кто-то еще, или Лёлик был, я тоже не помню, собственно, не принципиально. И они, по-моему, или шли на репетицию, или шли после репетиции, по-моему, на репетицию. И Петя так говорит: «О, слушай, пошли на репетицию». Пошли. Ну и, собственно, вот с этого момента, как я пошел на репетицию, в общем, так и приличное количество времени.
То есть вы были уже буквально академически образованным музыкантом.
Да,
и вы попали вот в эту компанию, я бы сказала, панков, разрушителей всего святого и прекрасного, и с такими текстами кошмарными.
Да, совершенно верно.
Вот. Как вы там себя чувствовали?
Да, вот я как раз не закончил. Я начал с параллели, да, от группы «Аквариум». И вот за эти 5 лет, собственно, вот что такое был концерт «Тбилиси 80» наш, да, это мы, в общем-то, разрушили весь этот фестиваль, и или не разрушили, наоборот, придали ему какой-то все-таки исторический момент, потому что, да, ну, там было много, конечно, и хороших очень музыкантов, и замечательных, и «Гульнеш» была группа, и «Машина времени» тогда звучала, в общем, все, да, то есть все очень хорошо. Вот, но тем не менее, мы как раз сыграли такую панковскую программу, с которой ушло жюри, демонстративно встав, несмотря на очень свои лояльные взгляды, композитор Саульский, вообще друг и уважаемый человек, все-таки социум давил тогда настолько сильно, что его это подвигло уйти из зала именно во время нашего выступления. А за ним, конечно, потянулась такая струйка всех остальных членов жюри, понятное дело. И вот, собственно, параллель-то в чем? Вот это вот последний концерт в Тбилиси, и потом 5-летнее обучение в консерватории, там потом игра в оперном театре, в симфоническом оркестре. Я соскучился по всему этому. И как раз вот ту энергию, и то... Ведь панк — это не всегда разрушение. Панк — это как бы внутренняя ситуация. личности, но вот в какой-то общественной структуре. А когда эта общественная структура его не устраивает, он, этот панк, в общем, ее переделывает на свой лад. И как раз вот у меня даже не было внутреннего вопроса, играть или не играть. Да? Вот мы встретились, и после первой репетиции я понял, что... И сразу понял, что я пришел.
В правильном месте.
Что я пришел.
Слова из нашей песни. Ты сразу понял, ты ушла от меня.
Да, это ушла от меня. А я сразу понял, что я пришел. И все, это вот мое, и мне от этого никуда не деться.
Александр Фагут, Александр, спасибо. Ну, итак, вот образ лирического героя группы «Звуки Му» – это алкоголик, дебошир, немножко аутист, человек асоциальный, однако с каким-то таким здоровым, веселым месседжем, который с посланием буквально к городу и миру, который довольно быстро был прочитан народом, и у группы появилось множество поклонников. Вот вы чувствовали, что вы такие необыкновенные, такие... Вот разрушители всего и вся. Павел Худин.
Ну, необыкновенно, наверное, чувствовали, что разрушители всего и вся, наверное, не чувствовали. Да, вот. Ну, по крайней мере, я не чувствовал. Вот. А что касается поклонников, ну, все это было очень-очень постепенно и плавно. Вот. И, собственно, я понял действительно, что что-то мы себя представляем такое особенное, когда все-таки, ну, говоря, наверное, все-таки это конъюнктурные соображения, когда Брайан Ино пришел и появился у нас в студии. Вот тогда я понял действительно, что это дело.
Это вот. Когда вам предложили запись альбома?
Да, потому что это было так достаточно фантастично. Были люди где-то на Западе далеко. Вот, и вдруг появляется вот такой человек, и ты его воочию видишь, какую-то там, ну, легенду. Вот, значит, что-то там в нас действительно было такое, что его заинтересовало. Ну, и вместе с тем клёво, говоря простым языком, да, что его привлекло, наверное, так, потому что он много ослушал всего. У него были значительно более музыкальные, подкованные, интересные коррективы, предложения, и почему-то он вот выбрал вот это. Так что, наверное, так.
Немножко он забежал вперед. Дело в том, что Брайан Ино получил на нас представление, помимо каких-то видеозаписей, именно благодаря альбому «Простые вещи», которые мы записали с Василием Шумовым, когда он просто взял за холку нашу группу и сказал: «Сейчас или никогда».
Я на самом деле хочу про драйв. Вот то, что меня больше всего интересует, это драйв этого времени. Меня давно мучает мысль, почему... Рок-н-ролл сейчас – это совсем не то, что рок-н-ролл тогда.
Тогда про драйв я тебя перебью. Вот мы тут как раз вспоминали, и Вася сказал, комментируя один наш знаменитый концерт «Метелица», когда Мамонов выкинул нашу дорогущую гитару, ну, то есть гитару можно было купить только за границей, и у нас была самая лучшая, и он ее, войдя в раж, бросил просто в толпу, очень так раскрутив над головой, и ее каким-то чудом поймали, Fender Stratocaster, и вернули на сцену. Но Вася вспомнил ситуацию, что, говорит, после этого все говорили, что у других групп есть поклонницы, цветы дарят, а вам ноги целуют. А я его поправил. Нет, в тот вечер Мамонову две женщины в него, ну так скажем, влюбленные, кусали его за ботинки, войдя в раж. Вот это драйв.
Александр Любницкий, спасибо.
Я
Василий Шумов, продолжайте о драйве.
Я бы хотел немножко уточнить вот предыдущую тему насчет того, что вот там панки, они были разрушители чего-либо.
Ну, по крайней мере, эстетических границ.
И вот насчет эстетики, туда же я хочу как бы так чуть-чуть пояснить свое видение и воспоминания. Многие ансамбли начинают из того, что, да как вообще музыканты, они кому-то немножко подражают до тех пор, пока у них появится свой стиль. Ну, в искусстве обычно это такой путь. Человек вдохновляется, глядя на что-то или слыша что-то, пытается что-то сделать типа того. А потом у талантливых людей вырабатывается свой стиль. В отличие от многих групп, которые вот тогда появлялись, вот в начале 80-х годов, группа «Звуки Му» была совершенно уникальным ансамблем, потому что у них не было вот такой обычной, что ли, стилистики. От тех панков в то время, вот как раз конец 70-х годов, это были группы там Sex Pistols, Stranglers, Clash, вот это вот, британский панк-рок, Ramones американский. И многие группы были вот производными. В частности, вот многие ленинградские группы тех лет, вот было как-то понятно, что вот они слушают, допустим. А у группы «Звуки Мут» такого вообще не было. Если, допустим, я с Петром дружил, я знаю, что он любил там капитана Бифхарта, Фрэнка Заппу. Но им подражать невозможно, этим музыкантам. И поэтому вот большая, что ли, уникальность вот группы «Звуки Му» изначально в том, что у них нет никакого вот точного, так сказать, вот с чего они начинали. Вот, допустим, группа «Центр» у нас была как бы такой лэбак у нас был, что мы была первая группа «Новой волны». Не знаю, в Москве или в СССР. И до сих пор где-то там пишется, там, что Василий Шумов там дедушка «Новой волны» или там прадедушка или отец. Я же говорил, что я прошел довольно традиционный путь музыканта, который там любил Битлз в детстве, потом стал сам что-то сочинять. Потом появилось, как раз когда мне было там в районе 20 лет, появился этот панк-рок «Новая волна». И мы вот были в таком стиле. Вот у группы «Звуки Му» такого не было вообще. И поэтому вот, я не знаю ни одного другого нашего отечественного состава, у которого вот не было бы такого точного, ну что ли, а от чего вот этой печки, от которой они оттолкнулись. И это совершенно уникально. Это не то, что это плохо или хорошо, но вот это уникальный такой факт, который это, я могу засвидетельствовать совершенно как очевидец. И теперь уже, глядя назад, уже как, вот, как историк вот этого того времени, потому что я в нем жил и как так тоже интересуюсь, как это было раньше, как теперь. И поэтому это очень важно упомянуть, вот эту уникальность группы.
Ну, у меня есть этому очень простое объяснение, потому что все-таки я и рок-критик, чего-то не упомянула, да? Угу. Дело в том, что все рок-музыканты, что Запада, что СССР, включая Василия Шумова, начинали заниматься рок-музыкой лет 15, 16, 17, 18, молодыми людьми. А мы с Мамоновым вышли на сцену в 84-м году, когда ему было 32 года, а мне 31. Мы уже были просто зрелые люди и сплавили наши как-то вкусы, ну, что-то такое вот.
Александр Лепницкий уточняет. Вы вообще как-то отдавали себе отчет? Вот во мне сейчас говорит человек, тоже советский ребенок, испорченный вот этой советской критикой, что вот рок-музыка – это музыка социального протеста. Или это была музыка, наоборот, социального эскапизма и там трава не расти. Вот я пытаюсь понять, в чем обаяние, ну то есть поговорить о том, в чем обаяние группы «Звуки Му», а оно какое-то совершенно уникальное, мне кажется. Василий Шумов.
На мой взгляд, опять же, вот из-за этой уникальности ансамбля, у них какое-то есть влияние на слушателя и на зрителя подсознательное. То есть люди же, они как воспринимают искусство? Они что-то увидят, что-то новенькое, и пытаются с чем-то сравнить, чтобы попасть в какую-то зону комфорта. Так? Начинают рыться там в своей памяти, в своих каких-то ассоциациях. Что-то вот где-то, ага, вот это там, ага, это панк-рок. Ну, теперь мне уже легче это воспринимать, я уже понял там, знаешь, стилистику, я там, скажем, люблю панк-рок или я не люблю панк-рок. Или я там уже очень старый для панк-рок и так далее. А попадая на концерт или слушая записи группы «Звуки Му» начала 80-х годов, у большинства людей наступала потеря вот этого комфорта, потому что они не могли на что-то опереться для того, чтобы это как-то абсорбировать и как-то критически, значит, это дело для себя, ну, поставить в какую-то свою вот эту рамку мировоззрения своего. И поэтому, опять же, вот я возвращаюсь, что сейчас мы празднуем 25-летие группы «Звуки Му», и я считаю, что это, скорее всего, наверное, вот из мне известных самый наш уникальный русский ансамбль. Вот именно из-за того, что я много изучаю рок-музыку и вообще музыку и искусство, я не могу найти вот эту производную, откуда это вышло, кроме как русскую психоделию, если так вот мы можем, хотя психоделия слово не русское, но понятно, о чем идет речь, и которая просто, она нематериальная, она не существующая, это не из какого-то там модного музыкального журнала 80-х годов произросло, как многие ансамбли, из каких-то записей, которые мы слушали в то время, там коллекционировали, это произросло из чисто вот этого какого-то подсознания, какой-то энергетики, и вот именно того времени. Кстати говоря, вот мы говорим об этом, вот СССР, вот это Саша говорит, 84-й год был такой наиболее лютый для московских вот этих подпольных ансамблей. И вот это все вместе как-то вот оно и набрало такую критическую массу, и вот это как-то выдалось вот именно вот на сцене, в сценической презентации, потому что долгое время они же записаться не могли. Вот почему, в конце концов, я им помог это все как-то сделать, этот первый альбом. Это потому что у них вот эта психоделия постоянно изменялось. То есть концерт от концерту они могли играть еще свои концерты. Вот приходишь на ансамбль, я вот ходил, допустим, на ансамбль «Крафтверк», что они играли 20 лет назад, что они играют сейчас, это в ноль то же самое. И в основном музыканты так функционируют, они играют на автомате. А если эти играют на автомате, это не тот автомат. Хотя те же самые песни. И вот это ощущается вот животом, там, еще как. Это невозможно рационализировать в каком-то предложении и поставить точечку под этим. Вот это уникальность, я считаю, она до сих пор остается.
Вася Решунов. Свобода в клубе «Квартира 44», 25-летие группы «Звуки МО».
А я так любил бумажные цветы, я так хотел, чтоб голая ходила ты, пьяная ходила ты.
Александр Александров, ваша версия.
О том, что люди ориентируются в искусстве на... Да и не только в искусстве, на какие-то ниши, определенные, уже известные. И вот этот элемент сравнивания, да, он как бы основной момент точки отсчета. А вот то, что делали и делаем мы, если начать анализировать, опять-таки Васина замечательная мысль, что это русская группа, действительно русская, без всяких аналогов в мире, полностью ориентирована на... не то, что ориентирована, а как-то выразительница той самой загадочной русской души, о которой так долго говорили и говорят до сих пор, и никто не может эту загадку разгадать. Так вот, это та самая русская душа, которая вот вышла на сцену. Я как-то писал музыку к фильму про русскую водку. Там были невероятные выдержки из указов Петра Первого. Один из указов был такой: жена не может и невозможно ей дать вытащить мужа из кабака, пока он не напьется и пока он сам не скажет ей об этом. А водку тогда продавали ведрами. Ну, понятно, что здесь как бы государственная монополия на алкоголь, основная поддержка государственного бюджета и казны и так далее. Но дело в том, что Россия сама по себе, она страна такая, отличающаяся от остального мира.
Да, русская и... психоделика, да, я только хотела вообще сказать, что она, конечно, на алкоголе во многом
основана,
крепком.
То есть, да, именно крепкого алкоголя, ну, понятно, по климатическим причинам. Вот сейчас зима, ну, можно, конечно, пить пиво, но холодно.
Русская психоделика, она не обязательно должна быть по пьяни.
Да-да-да.
Это совершенно не... трезвом состоянии. Люди такие вещи делают и делали в то время, ну и сейчас продолжают, что это нельзя сказать, что ну, человек, он там алкоголик, вот он выпивает. Как я тут слышал в новостях, что в Ленинграде, там в Петербурге, человек пропьянствовал 3 недели в течение Нового года, а потом выпрыгнул из окна с криками «Да здравствует Новый год!». Во-первых, вот эта фраза «Да здравствует Новый год!» я не могу на английский язык перевести. Вот чтобы точно перевести вот эту суть, вот это вот у вас... Американская радиостанция. Вот вы сделайте квиз для ваших радиослушателей, как перевести вот прыжок с 8-го этажа с криком «Да здравствует Новый год!» после 3 недель психоделики вот эти. Вот она, вот эта русская психоделия. А ее невозможно ни перевести, ни как-то с чем-то сравнить. Так, ее можно, например, просто понимать и быть ее частью.
Василий Шумов и Александр Александров. Павел Хутин, пожалуйста.
Мы тут забываем, говоря про русскую психоделию, о том, что все песни практически были написаны Петром Мамоновым, да, и что личность Петра, она действительно является, ну, может быть, иконой психоделии в то время, потому что 70% этих песен, ну, значительно большая часть их, была написана, как это не парадоксально, в тот момент, когда он бросил пить, когда от него ушла девушка любимая, и у него... были очень серьезные там вопросы, видимо, быть или не быть вообще. И он вот сублимировал свои все эти вопросы вот в виде творчества. Тогда за полгода или за год, живя в Чертанове, в одиночестве в какой-то однокомнатной квартире, он и выдал вот это на гора, что-то такое на грани бытия и небытия.
Павел Хутин, спасибо. Александр, Александров, пожалуйста.
Начиная тему так называемой русской души, связанная непосредственно с алкоголем, я не имел в виду группу, на самом-то деле. Алкоголиков, ну, вот таких, которых надо лечить. Ну, там какие-то моменты, безусловно, да, потому что... А где их нет? Да? Но это не значит, что это совершенно вот люди, которые там без стакана там не берут гитару в руку, не выходят на сцену. Это совершенно по-другому все. Здесь же важно выражение, вот почему группа состоялась, и почему не уходит, почему и так далее. Это как раз вот выражение, общее выражение состояния народа. В этом-то главная фишка. Тем более еще с этой безумной, пардон, антиалкогольной политикой государства, которая просто довела людей до такого, что люди даже, которые не думали, они гнали там в квартирах самогон и так далее. То есть это чушь собачья полная. И вот как бы вот смесь вот этого вот странного отношения государства к народу, даже не странно, а какому-то страшному, на грани уничтожения.
Ну, и, кстати, и добились вот успеха. Добились 50 успеха. Миллионов людей уже меньше с 84-го.
Конечно, и это до сих пор, между прочим, ничего не изменилось и продолжает как-то работать.
А, кстати, если хотите одну веселую историю короткую.
Да, так
вот,
что...
Однако, а то у нас
что,
грустный что, разговор такой. Лучшая история в связи с сухим законом, она, да, абсолютно наша, звуков му. Сухой закон, мы играем триумфальный концерт в Таллине, живем в лучшей гостинице города Виру, нас принимает мэр города, ну, тогда он не мэр, там, председатель местного... горкома партии. И метродотель мне извиняющим голосом говорит: вы знаете, нас запретили весь алкоголь, говорит этот эстонец. Михаил Горбачев отдал приказ не купить выпивки. Я говорю: не расстраивайте, ребят. Что-нибудь придумайте. Он говорит: только безалкогольное шведское пиво, самое лучшее. У меня мгновенная реакция, как у менеджера: только не говорите им, мы никогда не пробовали безалкогольного пива. Я говорю: поставьте два ящика. Значит, братья Мамоновы ставят у себя два ящика и через 40 минут засыпают за столом. Оба. А когда их уже надо переводить в номера, я, разозлившись, говорю Петру Николаевичу, говорю: Петь, вставай. Он не встает и говорит: пиво безалкогольное. Он тут же открывает глаза, и когда я начинаю будить его брата, он говорит: а брата не трогай.
Александр Лепницкий.
Устала, ты дышала и еле текла, но ты меня любила до самого дна. Ногтями впивался я в бедра твои, тебя нагибал и просил: повтори. Бутылка водки, бутылка водки.
Скажите, вот сейчас, в нынешней ситуации, которая некоторым парадоксальным образом начинает напоминать советские времена, я имею в виду и то отношение государства к народу, о котором вы говорили, и некое появление протестных движений и марши несогласных, тут, что называется, весь объем этого времени, который достаточно многим людям напоминает действительно возвращение совка. Возможно ли появление таких мощных рок-групп, какими были и звуки му, и многие, ну, то, что называется вот золотая десятка, что ли, русского рока. Василий Шумов, который много лет прожил в Америке и наблюдает родину теперь немножко другими глазами.
Такого вот, как мы наблюдали и проживали времени в начале 80-х годов в плане рок-музыки, такое больше не повторится. По многим причинам. Ну, первая причина, что прошло уже около 30, почти 30 лет с тех пор. Мир изменился. Поколение тех молодых людей, которые вот мы сейчас рассматриваем как вот будущее, скажем там, среди музыкантов, а они вообще другие. В плане того, что у них уже ярко выражены коммерческая есть составляющая всего, что они делают. То есть они уже где-то стали более продукты рыночной экономики или фри-маркета вот этого. А те вещи, о которых мы говорим, они нематериальны. Они не являются товаром широкого потребления. Это не consumer society. Но бывает всегда исключение из правил. Вот как тогда была группа «Звуки му» полным исключением из правил. Всегда есть место в русском обществе вот для таких исключений из правил, которые становятся потом эпохой. Вот для меня группа «Звуки му» своего рода эпоха вот до сих пор, который еще продолжается. Остается только надеяться на исключение из правил.
Василий Шумов, Александр Лепницкий.
К сожалению, такой более беспощадный диагноз сегодняшней эпохи и более пессимистичный прогноз. Если вы помните, что там, скажем, в 19 веке, во второй половине, когда великая русская, так скажем, литература стала заканчиваться, на ее место пришли просто террористы. И вот, мне кажется, у нас точно такая же ситуация. То есть бесстыдство сегодняшней власти таково, что они могут вызвать протест только среди людей с оружием. Вот что печально. Тут уж дело не до музыкантов, не до поэтов. Мне кажется, что у нас грядут вот такого рода изменения, печальные потрясения.
Александр Лепницкий и Павел Ходин.
Для меня очень сложный вопрос, но мне кажется, что нету понятия группы. Группа все-таки это стая, банда, действительно, как она называлась, людей, которые живут вместе, объединены общими интересами. Им нравятся одни и те же девушки, они заодно и тоже переживают. В общем, это общность, секта. А когда ситуация вот этой секты уходит в обществе, то я не знаю, может ли появиться рок-группа. Думаю, что нет, к сожалению. Группа – это и есть группа, какой бы она ни была. Группа ученых или группа изобретателей, или группа, пардон, там, террористов. Но все равно это группа, понимаете? Если группы нет, значит, и нет явления.
Павел Хутин, «Свобода» в клубе «Квартира 44», 25 лет. Легендарной русской рок-группе «Звуки Му». И за нашим столом были один из ее отцов-основателей, бас-гитарист группы Александр Лепницкий, ныне продюсер, тележурналист и рок-критик, клавишник группы «Звуки Му» Павел Хотин, Александр Фагот Александров, участник первого состава «Аквариума» и группы «Звуки Му», и Василий Шумов, лидер группы «Центр», продюсер альбома «Звуки Му. Простые вещи». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».